И вот теперь она возвращалась от них же и, как мы уже сказали, в прискорбной задумчивости. В этом прискорбии проглядывало кое-что и горько насмешливое. Птицын проживал в Павловске в невзрачном, но поместительном деревянном доме, стоявшем на пыльной улице, и который скоро должен был достаться ему в полную собственность, так что он уже его, в свою очередь, начинал продавать кому-то. Поднимаясь на крыльцо, Варвара Ардалионовна услышала чрезвычайный шум вверху дома и различила кричавшие голоса своего брата и папаши. Войдя в залу и увидев Ганю, бегавшего взад и вперед по комнате, бледного от бешенства и чуть не рвавшего на себе волосы, она поморщилась и опустилась с усталым видом на диван, не снимая шляпки. Очень хорошо понимая, что если она еще промолчит с минуту и не спросит брата, зачем он так бегает, то тот непременно рассердится, Варя поспешила, наконец, произнести в виде вопроса: «Все прежнее?» «Какое тут прежнее?» — воскликнул Ганя. «Прежнее! Нет уж тут черт знает, что такое теперь происходит, а не прежнее!» Старик до бешенства стал доходить, мать ревет. «Ей-богу, Варя, как хочешь, я его выгоню из дому или сам от вас выйду», — прибавил он, вероятно, вспомнив, что нельзя же выгонять людей из чужого дома. «Надо иметь снисхождение», — пробормотала Варя. «К чему снисхождение? К кому?» — вспыхнул Ганя. «К его мерзостям? Нет уж, как хочешь, это к нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Какая манера, сам виноват, еще пуще куражится. Не хочу в ворота, разбирай забор. Что ты такая сидишь, на тебе лица нет».
«Лицо как лицо», — с неудовольствием ответила Варя. Ганя попристальнее поглядел на нее.
«Там была?» — спросил он вдруг.
«Там».
«Стой!» — опять кричат. «Этакой срам, да еще в такое время».
«Какое такое время?» «Никакого такого особенного времени нет».
Ганя еще пристальнее оглядел сестру.
«Что-нибудь узнала?» — спросил он.
«Ничего неожиданного, по крайней мере. Узнала, что все это верно. Муж был правее нас обоих. Как предрек с самого начала, так и вышло. Где он?»
«Нет дома. Что вышло?»
«Князь, жених формальный, дело решенное. Мне старшие сказали. Аглая согласно, даже и скрываться перестали. Ведь там вся такая таинственность была до сих пор. Свадьбу Аделаиды опять оттянут, чтобы вместе обе свадьбы разом сделать в один день. Поэзия какая. На стихи похоже. Вот сочини-ка стихи на бракосочетание, чем даром-то по комнате бегать. Сегодня вечером у них Белоконская будет, кстати, приехала, гости будут. Его Белоконской представят, хоть он уже с ней и знаком, кажется, вслух объявит. Боятся только, чтобы он чего не уронил и не разбил, когда в комнату при гостях войдет, или сам бы не шлепнулся, от него станется». Ганя выслушал очень внимательно, но, к удивлению сестры, это поразительное для него известие, кажется, вовсе не произвело на него такого поражающего действия.
«Что ж, это ясно было», — сказал он, подумав. «Конец, значит», — прибавил он с какой-то странной усмешкой, лукаво заглядывая в лицо сестры и все еще продолжая ходить взад и вперед по комнате, но уже гораздо потише.
«Хорошо еще, что ты принимаешь философом. Я право рада», — сказала Варя.
«Да с плеч долой! С твоих, по крайней мере.
Я, кажется, тебе искренне служила, не рассуждая, не докучая. Я не спрашивала тебя, какого ты счастья хотел у Аглая искать».
«Да разве я счастье у Аглая искал?»
«Ну, пожалуйста, не вдавайся в философию. Конечно, так. Кончено и довольно с нас в дураках. Я на это дело, признаюсь, тебе никогда серьезно не могла смотреть. Только на всякий случай взялась за него, на смешной ее характер рассчитывая. А главное, чтобы тебя потешить. 90 шансов было, что лопнет. Я даже до сих пор сама не знаю, чего ты и добивался-то».
«Теперь пойдете вы с мужем меня на службу гнать, лекции про упорство и силу воли читать, малым не пренебрегать и так далее, наизусть знаю», — захохотал Ганя.
«Что-нибудь новое у него на уме», — подумала Варя.
«Что ж там, рады отцы-то?» — спросил вдруг Ганя.
«Нет, кажется. Впрочем, сам заключить можешь. Иван Федорович доволен, мать боится. И прежде с отвращением на него, как на жениха, смотрела, известно.
Я не про то, жених невозможный и немыслимый, это ясно. Я про теперешнее спрашиваю. Теперь-то там как? Формальное дала согласие?» Она не сказала до сих пор «нет», вот и все. Но иначе и не могло от нее быть. Ты знаешь, до какого сумасбродства она до сих пор застенчива и стыдлива? В детстве она в шкаф залезала и просиживала в нем часа по два, по три, чтобы только не выходить к гостям. Дылда выросла, а ведь и теперь то же самое. Знаешь, я почему-то думаю, что там действительно что-то серьезное, даже с ее стороны. Над князем она, говорят, смеется изо всех сил с утра до ночи, чтобы виду не показать, но уж, наверное, умеет сказать ему каждый день что-нибудь потихоньку, потому что он точно по небу ходит, сияет. Смешон, говорят, ужасно. А от них же и слышала. Мне показалось тоже, что они надо мной в глаза смеялись, старшие-то. Ганя, наконец, стал хмуриться. Может, Варя и нарочно углублялась в эту тему, чтобы проникнуть в его настоящие мысли. Но раздался опять крик наверху. «Я его выгоню!» — так и рявкнул Ганя, как будто обрадовавшись сорвать досаду. «И тогда он пойдет опять нас повсеместно срамить, как вчера». «Как вчера? Что такое, как вчера?» «Да разве...» — испугался вдруг ужасно Ганя. «Ах, боже мой, разве ты не знаешь?» — спохватилась Варя. «Как?» «Так неужели правда, что он там был?» — воскликнул Ганя, вспыхнув от стыда и бешенства. «Боже, да ведь ты оттуда! Узнала ты что-нибудь? Был там старик, был или нет?» И Ганя бросился к дверям. Варя кинулась к нему и схватила его обеими руками. «Что ты? Ну куда ты?» — говорила она. «Выпустишь его теперь, он еще хуже наделает, по всем пойдет». «Что он там наделал? Что говорил?» «Да они и сами не умели рассказать и не поняли, только всех напугал». Пришел к Ивану Федоровичу, того не было, потребовал Лизавету Прокофьевну. Сначала место просил у ней на службу поступить, а потом стал на нас жаловаться, на меня, на мужа, на тебя особенно. Много чего наговорил. «Ты не могла узнать», — трепетал, как в истерике Ганя. «Да где уж тут?» Он и сам-то вряд ли понимал, что говорил, а может, мне и не передали всего. Ганя схватился за голову и побежал к окну. Варя села у другого окна. «Смешная Аглая», — заметила она вдруг, — «останавливает меня и говорит, передайте от меня особенное личное уважение вашим родителям. Я, наверное, найду на днях случай видеться с вашим папашей». И это серьезно говорит. «Странно, ужасно. Не в насмешку? Не в насмешку! Кто-то и есть, что нет. Тем-то и странно. Знает она или не знает про старика, как ты думаешь?» «Что в доме у них не знают, так в этом нет для меня и сомнения, но ты мне мысль подал. Аглая, может быть, и знает. Одна она и знает, потому что сестры были тоже удивлены, когда она так серьезно передавала поклон отцу. И с какой стати именно ему? Если знает, так ей князь передал. Нехитро узнать, кто передал. Вор! Этого еще не доставало. Вор в нашем семействе! Глава семейства!» «Ну, вздор!» — крикнула Варя, совсем рассердившись. «Пьяная история, больше ничего. И кто это выдумал? Лебедев, князь, сами-то они хороши, ума палата. Я вот во столечко это ценю». «Старик, вор и пьяница!» — желчно продолжал Ганя. «Я нищий. Муж сестры ростовщик. Было на что позариться Аглае. Нечего сказать, красиво». «Этот муж сестры, ростовщик, тебя кормит, что ли? Ты не церемонься, пожалуйста». «Чего ты злишься?» — спохватилась Варя. «Ничего ты не понимаешь, точно школьник. Ты думаешь, все это могло повредить тебя в глазах Аглаи? Не знаешь ты ее характера. Она от первейшего жениха отвернется, а к студенту какому-нибудь умирать с голоду на чердак с удовольствием бы побежала. Вот ее мечта. Ты никогда и понять не мог, как бы ты в ее глазах интересен стал, если бы с твердостью и гордостью умел переносить нашу обстановку. Князь ее на удочку тем и поймал, что, во-первых, совсем и не ловил, а во-вторых, что он на глаза всех идиот. Уж одно то, что она семью из-за него перемутит, вот что ей теперь любо. Эх, ничего-то вы не понимаете». «Ну, еще увидим, понимаем или не понимаем», — загадочно пробормотал Ганя. — «Только я все-таки бы не хотел, чтобы она узнала о старике. Я думал, князь удержится и не расскажет. Он и Лебедева сдержал. Он и мне не хотел всего выговорить, когда я пристал. Стал быть, сам видишь, что и мимо его все уже известно. Да и чего тебе теперь? Чего надеешься? А если бы оставалась еще надежда, то это бы только страдальческий вид тебе в ее глазах придало.
Ну, скандал-то и она бы струсила, несмотря на весь романизм.
Все до известные черты и все до известные черты. Все вы таковы.
Аглая-то бы струсила, вспылила Варя, презрительно поглядев на брата.
А низкая, однако же, у тебя душонка. Не стоите вы все ничего. Пусть она смешная и чудачка, да зато благороднее всех нас в тысячу раз.
Ну ничего, ничего, не сердись, самодовольно пробормотал опять Ганя.
Мне мать только жаль, продолжала Варя. Боюсь, чтоб эта отцовская история до нее не дошла.
Ах, боюсь, и, наверное, дошла, заметил Ганя.
Варя была встала, чтобы отправиться наверх к Нине Александровне, но остановилась и внимательно посмотрела на брата.
Кто же ей мог сказать?
Ипполит, должно быть. Первым удовольствием, я думаю, почел матери это отрапортовать, как только к нам переехал.
Да почему он-то знает, скажи мне, пожалуйста.
Князь и Лебедев никому решили не говорить.
Коля даже ничего не знает.
Ипполит-то сам узнал.
Представить не можешь, до какой степени эта хитрая тварь. Какой он сплетник, какой у него нос, чтоб отыскать чутьем все дурное, все, что скандально.
Ну, верь, не верь, а я убежден, что он Аглаю успел в руки взять.
А не взял, так возьмет.
Рогожин с ним тоже в сношение вошел.
Как это князь не замечает?
И уж как ему теперь хочется меня подсидеть?
За личного врага меня почитает, я это давно раскусил. Из чего?
Что ему тут? Ведь умрет.
Я понять не могу.
Но я его надую. Увидишь, что не он меня, а я его подсижу.
Зачем же ты переманил его, когда так ненавидишь?
И стоит он того, чтоб его подсиживать?
Ты же переманить его к нам посоветовала.
Я думала, что он будет полезен, а знаешь, что он сам теперь влюбился в Аглаю и писал к ней?
Меня расспрашивали, чуть ли он к Лизавете Прокофьевне не писал.
«В этом смысле не опасен», — сказал Ганя, злобно засмеявшись. «Впрочем, верно, что-нибудь да не то. Что он влюблен, это очень может быть, потому что мальчишка. Но он не станет анонимные письма старухе писать. Это такая злобная, ничтожная, самодовольная посредственность. Я убежден, я знаю, наверное, что он меня пред нею интриганом выставил, с того и начал. Я, признаюсь, как дурак ему проговорился сначала». Я думал, что он из одного мщения к князю в мои интересы войдет. Он такая хитрая тварь.
О, я раскусил его теперь совершенно.
А про эту покражу он от своей же матери слышал, от капитанши. Старик, если и решился на это, так для капитанши. Вдруг мне ни с того ни с сего сообщает, что генерал его матери 400 рублей обещал. И совершенно это ни с того ни с сего, безо всяких церемоний. Тут я все понял. И так мне в глаза и заглядывает с наслаждением с каким-то. Мамаша, он, наверное, тоже сказал. Единственное, из удовольствия сердца ей разорвать.
И чего он не умирает, скажи мне, пожалуйста?
Ведь обязался через 3 недели умереть. А здесь еще потолстел. Перестает кашлять. Вчера вечером сам говорил, что другой уже день кровью не кашляет.
Выгони его.
Я не ненавижу его, а презираю, гордо произнес Ганя.
«Ну да, да, пусть я его ненавижу, пусть!» — вскричал он вдруг с необыкновенной яростью.
«Я ему выскажу это в глаза, когда он даже умирать будет на своей подушке. Если бы ты читала его исповедь, боже, какая наивность наглости! Это поручик Пирогов, это Ноздрев в трагедии, а главное — мальчишка!
О, с каким бы наслаждением я тогда его высек, именно чтоб удивить его! Теперь он всем мстит за то, что тогда не удалось!»
«Но что это? Там опять шум?»
«Да что это, наконец, такое? Я этого, наконец, не потерплю! Птицын!» — вскричал он входящему в комнату Птицыну.
«Что это? До чего у нас дело дойдет, наконец? Это...»
Но шум быстро приближался, дверь вдруг распахнулась, и старик Иволгин в гневе, багровый, потрясенный, вне себя, тоже набросился на Птицына. За стариком следовали Нина Александровна, Коля и сзади всех Ипполит.